мы не должны были бы и сомневаться в его бытии, потому что Господь создал нас со стремлением к себе. И при творении вложил вот это чувство стремления к Богу. Если бы этого не было, мы никогда бы сами по себе и не подумали о Боге. Но Ты создал нас со стремлением к Тебе. И беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе. Вот только в Боге душа-то и успокаивается. И Господь-то говорит: «Приидите ко мне, все труждающиеся, измученные своими сомнениями, раздорами, грехами, и я упокою вас». Это не иллюзорное утешение. Вот говорят, сломался, ушел в Боженьку. Один ушел в бутылочку, другой ушел в Боженьку. Ищут себе утешение. Не понимают такие люди существа-то религии. Что такое религия? Как бы вы там сравнительно с филологией не решали этот вопрос, суть этого слова одна. Это живой союз Бога с человеком. А этот живой союз предполагает личное общение. С каким-то абсолютом, с каким-то мировым умом или духом, или волей общение невозможно. Общение может быть только на личном уровне. Каждый человек как индивидуум неповторим. И в каждом есть орган, который может воспринимать Бога и понимать Его слова. Вот нужно только себе настроить на эту волну. Вот мы не слышим здесь, что весь этот воздух, весь этот зал пронизан тысячами мелодий, слов. Но поставьте приемник и подвигайте, вот все это сразу и обнаруживается. Хотя мы этого не видим и не слышим. А оно есть. Так и вот в наших отношениях с Богом. Мы Его не видим. Бога не видел никто никогда. И видеть не может по Его природе. Но отношения с Ним, они возможны. И присутствие Его ощущает всякая душа. И напал на Авраама ужас. Ну что, чего он испугался? Ночной темноты? Нет. Он все время в таких условиях жил и переходил с места на место с шатрами и с животными. А вдруг напал на него ужас и страх великий. Почему-то он почувствовал реальное присутствие незримого существа, которого вот он очами не видит, а он реальнее всякой реальности. А вот он здесь стоит, как в своей биографии написал Антоний Сурожский, когда он в своем богоискательстве решил этот вопрос решить раз и навсегда. Или же он покончит с собой, или же придет к вере. И вот став читать Евангелие от Марка, я, говорю, через некоторое время реально почувствовал, что по ту сторону стола от меня стоит Христос и внимательно на меня смотрит. Я Его не вижу, но я Его ощущаю. Вы скажете, вот это пример самовнушения. Я не могу передать вам никакими словами свой опыт, но вот он у него был такой. И у каждого из вас должен быть опыт этого богопознания, этой встречи. И его нужно запомнить, и за этот опыт благодарить, и стремиться к тому, чтобы он возобновлялся как можно чаще, и перешел бы в постоянное такое общение с Богом. Вот как вам приятно общаться с человеком, которого вы любите, и он вам не надоедает, тем более с Богом, абсолютным совершенством. И вы читаете, что даже у таких людей, как хромовая стража, которую послали арестовать Иисуса и привести к хромовым начальникам, они пришли без него. Это вы почему не привели его? Вы почему его не привели? И в ответ слышат: никогда не говорил человек так, как этот человек. Неужели и вы прельстились? Уверовал ли кто из начальствующих? Вот критерий. Если из церковных властей не признают его, не сметь признавать никому. Вот посмотрите, какой был шовинизм. Какое было, знаете, над душой-то человеческой давление. Никогда не говорил так человек, как сей человек. В 4 главе читаем Евангелие от Луки. И все засвидетельствовали, ибо благодать исходила из уст его, и все свидетельствовали это. В другом месте: ибо сила от него исхождаше и исцеляше вся. Потому и стремились к нему, хоть прикоснуться бы. И вот вера этой женщины — прикоснуться к его одежде. Да не к одежде, она бы никогда не посмела и прикоснуться к его спине. Она вот ухватилась за цицит, вот за эти кисточки. Откройте все чист и найдите 15 главу. 15 глава книги чист. И вот там есть такое. Вот оно. 37 стих. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим». Вот она к этой кисточке и прикоснулась, и взяла в руки. И что она перед этим подумала? Что вот если прикоснулась, исцелюсь. Больше другого выхода не было, потому что все средства человеческие были использованы. Ни врачи, ни что. И когда преподобный Серафим увидел будущего своего Мишеньку Мантурова, которого помещики снимают несколько человек с коляски, бы у него и голова-то не держится. А когда засучили брюки, там от костей отпадает тело, и кости-то жухнут. Он посмотрел на него, да и говорит: так ведь с такими-то болезнями к врачам надо обращаться. А он ему и говорит, что вот он и у таких-то светил медицинских был, и у таких-то. А он ему потом и говорит: а вот вы можете поверить, что Господь вас вот сию минуту может исцелить полностью и навсегда? Как вот сказано в Евангелии: прикоснулась и исцелилась. Вот как сказать-то? Вот как сказать-то? Какую же веру надо иметь? А вопрос был поставлен: вот вы можете поверить, что Господь и вас может также исцелить сию минуту, как вот это описывается в Евангелии? Что-то сказал такое: конечно, хочу верить, но по вере вашей. Велел принести масло, принес сам от лампады масло и помазал его эти ноги, вот так растер. И говорит: ну а теперь вставайте, Господь вас исцелил полностью. Он поверить не может, он боится встать. 5 человек его снимали с коляски, и вдруг вставайте. поднялся, стоит. Ну вот, говорит, вы же встали. Да это, батюшка, потому что вы меня держите, вы меня поддерживаете. А я вот и не держу. И отошел в сторону. Следовательно, по вере, вся наша беда с вами происходит только от одного обстоятельства. Что? Утратили такую веру. Утратили, тут много причин, и грехи, и образование, и много всего тут можно обрести. Пороки, порочная жизнь, беседы, которые расплевают. Ну, чтение такой литературы. Ведь ум человеческий обладает большой силой. Вот посмотрите, еретики. Вот мы смотрим на них, как на исчадие ада. Да нет, не были они такие. Это были очень образованные и умные люди. Ну вот давайте сочините здесь кто-нибудь какую-нибудь ересь, чтобы за вами пошли тысячи людей, готовые положить жизнь. А ведь Арий, основатель арианства, это был священник, высокий такой, внешне очень духовный выглядел, да, пользовался известностью, да, и вдруг сочинил вот такую ересь. Говорит, и как сочинил-то, что и епископы, и священники, и все пошли вслед. Следовательно, как вот быть, чтобы ту веру, какую мы имели и утратили, возродить? В первую очередь надо просить об этом Бога. Умножь во мне веру. Вот просить и исповедовать грехи против веры, маловерие, сомнения, всякого рода скепсис, который может принимать самые отвратительные формы. Так. Вот это все надо исповедовать и просить. В послании к жене Тертуллиана говорится о священнослужении женщин, вдов древней церкви. Кто это, как это осуществлялось и почему это было отменено? Упоминаются действительно пресвитериды, диаконисы, вот институт диаконис хотят сейчас тоже установить. Вот о диаконисах сказано апостолу Павлу, каким требованиям эта жена должна отвечать. Да, они помогали, они не совершали таинств. Это не то женское священство, которое разрешено у некоторых протестантских в основном церквах, а они помогали священникам, особенно при совершении таинство крещения, когда она должна ногой погружаться в купель, а затем должно быть помазание миром всех частей ее тела. Это большое испытание было для монахов. Вот почему нельзя монахам крестить детей, венчать браки, вот совершать все это такое. Вот он взял ребеночка-то в руки, да вдруг я ощутил в себе такое отцовство проснулось, такое состояние, что потом его и не изжить. Вот поэтому и нельзя. И нельзя. Вот в какой-то мере вот они восполняли это. Как это осуществлялось? А мало дошло сведений, как это осуществлялось. А как вот при крещении, вот занавес, священник произносит формулу, она совершает само действие, наносит крестное знамение миру. Вот так осуществлялось. Потому что один вот описывается такой случай. и испытывал страшную плотскую брань, когда ему приходилось крестить вот молодых женщин, и не знал, куда деваться. И, заметив, что очередная группа пришла, и среди них молодая красивая девушка, и вот ему нужно ее крестить. Как? И он все оставил и ушел. И пошел из этого монастыря, чтобы больше не участвовать ни в каких навстречу ему Иоанн Креститель. Ты это куда? Ухожу, ибо не могу терпеть, сжигает это пламя плотское. Распахнул ему одежду, перекрестил его и сказал, если бы еще потерпел, какого бы дарования сподобился, а сейчас иди возвращайся. И у него отнялось всякое чувство. Он смотрел на женщину вот без всякой эмоции, без всякой такой страсти, но в этом заслуги нет. В кротости овцы нет никакой заслуги. Она кротостью природная, естественная. А вот когда волк становится кротким, как овца, вот здесь уже другое дело. Поэтому природные-то вот такие качества, они невысоко оцениваются. А вот когда человек достигает такого состояния путем вот этой борьбы страшной, вот это ценно в очах Божиих. Вот поэтому и стремились вот таким образом как-то оградить себя, поскольку что шепчет на ухо священника? Что с ним беседует от Священного Писания? А какой совет может дать в интимной жизни монах-то? Он не имеет права исповедовать-то. К исповеди допускались в древности только старцы, опытные уже, духовно опытные. Вот к Паисию Афонскому могли приходить женщины исповедовать. А вы почитайте-ка, какие у него были изнурительные болезни, да до страстей ли ему было. Когда болезни его изнурили, а он не лечился. Какой, говорил, вот это мне язва на колени, дороже миллиона, не лечил. Вот она гасила в нем страсть. Но ведь не каждый это может вот так брать на себе такой подвиг. И поэтому не лечились и несли страшные болезни. Да и с болезнями-то едва справлялись. Да десями пакостник плоти, ангел сатаны, да ми пакости деет, да не превозношусь. Вот эти болезни и гнетут человека, и измеряют его. Вот поэтому, когда я немощен, я силен. И только по особому дарованию Божию изредка встречались люди, которые не знали плотской похоти. Вот таким был Парфений Голосеевский, киевский. Прочитайте его жизнеописание. Парфений, он причислен к новочтимым святым. Вот что это был за человек? Прямо ангел по плоти. Не знал плотской брани. И исповедовался у него на эту тему. Было и бесполезно. Он не понимал, как это люди могут мучиться и страдать, и грешить, и впадать в блуд, и не остановиться до старости и престарения. Вот. Так, вот поэтому и были такие пресвитериды. А вот относительно их, каким качеством они должны отвечать, откройте-ка 1 Тимофея. 1 Тимофея – это из пастырских посланий. Господи помилуй. Смотрите. Пятая глава. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев. Стариц, как матерей. Молодых, как сестер. Со всякой чистотою. А ведь почему он ему дает это наставление? Со всякой чистотой. Тимофей-то был молодым. Но к тому времени, когда он его сделал епископом, он так надорвал свое здоровье, что тоже покоя не находил от этих недугов, которые его сокрушали. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Так, если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушаем, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. А дальше вот об этой пресвитерии или вдовице. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, и любопытны, и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должен и довольствовать их, и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Вот да, при церкви брала на себя вот содержание больных, вдовых, увечных, действительно которые таковы. А кто хочет просто спихнуть на общину, вот это запрещается делать. Если у тебя есть, то довольствуй и заботься о них сам. У Иоанна Златоуста целое есть несколько таких слов, что заставляет священников держать в доме у себя под видом вот заботы о них молодых женщин. Зачем это, говорит он, вы делаете это? Вы никогда меня не убедите в том, что вы как бесплотный не испытываете никакой похоти. Вы по похоти не хотите отпускать их от себя. И хотя вы и не совокупляетесь с ними, но, тем не менее, в мыслях только это и делаете. И грешите. Почему бы вам это бы проще и лучше было, если бы определить их в какое-то сестричество, в женский монастырь или в женскую общину. А вы под предлогом не хотите этого делать. Да, вы пребываете в тонком блуде. И не говорите мне, что соблюдаете там целомудрие, и над вами не властны эти чувства. Нет таких людей. Нет. Поэтому вот он здесь и придерживается такого строгого, не менее как 60-летняя. Вот она может быть и в алтаре, она может печь и просфоры, она может вот и прислуживать священнику, подавать кадила, там убираться. В алтаре сейчас найти хорошую алтарницу так же сложно, как и хорошего священника. Потому что в святом святых надо знать, как себя держать, и кому отец Сафроний. То и дело дает нашим-то семинаристам поклон, если он без нужды пройдет через горнее место. Нельзя лишний раз проходить через горнее место. А уж тем более прикасаться к жертвеннику или к престолу, или брать какие-то священные вещи. Священник не должен говорить так, скажем, сторожу: брат Иван, возьми-ка мне из потир принеси да крест. Он не имеет права касаться этих предметов. Дьякон — другое дело. Священник — да. Мирянин — не, хоть он будь святой пересвятой, не имеет права касаться. Вот вы видите, сулок, жезл, а над ним, это же платок в древности, что не нужно, нельзя прикасаться к священному предмету голой рукой, через плат. Через плат, а сейчас это утратило значение. Плат-то боятся помять, а держится за жезл. В то время как этот плат, через него нужно брать жезл. Они подлежат осуждению. Поэтому, чтобы все было благочинно или так, вот. А то, что Тимофей весь был больной, смотрите, он ему пишет. Он постом настолько надорвал свое здоровье, и в то же время без разрешения апостола не мог вот принимать для здоровья хоть бы по стакану этого виноградного вина. Вот он ему и пишет, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Вот Иоанн Златоуст со свойственным ему проникновением и пишет. Он говорит, о чем говорят эти слова? О том, что Тимофей-то болел непрестанно. Не сказано «ради недуга твоего», но недугов. И не просто недугов, а частых недугов. Принимай, не только он без его разрешения не мог и это делать. Уж кому-кому, говорит, нужно было бы здоровье-то физическое, как не Павлу и Тимофею, которые подобно двум валам тянули вот этот плуг по лицу вселенной и вспахивали человеческие до сердца. Нет, оба болели. И сила эта Божия вот в немощах и проявлялась. Хорошо. Дальше. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. А некоторых открываются впоследствии. Поэтому очень надо быть осторожными с осуждением, с рассуждениями, потому что грань настолько размыта, пойдите, разберитесь, где вы рассуждаете, где вы уже осуждаете. Очень надо быть осторожными, потому что все мы, как говорит апостол Яков, много согрешаем. Много согрешаем. У нас был последний этот религиозные праздники, да, жертвоприношения и их преобразовательное значение, так? Это? Вот. Вот это. И мы сказали с вами, что Богу жертвы не нужны. Жертву Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенного и смиренного Бог не отвергнет. И тем не менее требовать от людей такого совершенства, чтобы они обходились без культа и были чистыми духовными, вот как бы хотелось. Как сказал Господь Самарянке, что поклонение Богу не связано с местом, а Богу нужно поклоняться в духе и истине. И таких поклонников Бог ищет себе. Но вот давайте определимся сами с собой. Поклоняемся мы Богу в духе и истине. Да, я не знаю, сколько из нас найдется таких людей. Но смысл слова в духе, как же поклоняться Богу в духе и истине? О культе ни слова не сказано. Поэтому допускались жертвоприношения, но запрещалось идолопоклонство. А сразу одним росчерком запретить и жертвоприношение было бы невозможно. Люди по своему уровню до такого понимания евангельского не доросли. Они хотят видеть перед собой какие-то объекты, совершать какой-то чин, и вот приходится этот чин допускать. В конце концов, ведь не нужен и храм. Если вы читаете Откровение Иоанна Богослова, и он говорит о том, какой небесный Иерусалим, и что он представляет из себя, и дает его описание, он говорит: храма же я не видел в нем. Нет нужды в храме, потому что храм заменяет сам Бог. И в солнце не нуждается он, потому что и солнце заменяет сам Христос. А сейчас мы в этом во всем и имеем нужду, и без храмов плохо, в то время как по-серьезному-то храмом-то является сам человек. И вот когда строят храмы, но сами не становятся храмами Духа Святаго. Вот это нонсенс, это перекос и неправильное понимание духовной жизни. Есть в человеке стремление и жажда к строительству, к украшению храмов. Вы посмотрите, какие на Руси. Сам живет в курной избе, а на храм не жалеет и отдает последние деньги. Так, ну что, вот храмов настроили много, и вдруг как-то все они опустели. И сейчас ведь посещаемость в храмах-то не везде одинаковая. Все ищут, знаете, где чудотворные иконы, где мощи, где священники прозорливые и чудотворцы, а в такие-то храмы и не особенно идут. Вот один такой выстроил храм, ухлопал миллионы и говорит, а все проезжают мимо и едут в какой-то монастырь там вот к мощам прикладываться. А сюда-то и не идут. Зачем я его построил? Вот правильно ли это восприятие религии? Конечно, неправильно. Конечно, неправильное. Вот. И ничего хорошего из этого не будет. Если выборочно будем посещать, ах, вот здесь, сюда не пойдем, тут мощей нет. Да все есть, все должно быть, все. Нет, потому что в нас нет того, что должно бы быть. Вон, прочитайте воспоминания старца Самсона Сиверса. Он говорит, как они в тюрьме. Какие там иконы? В углу на какой-нибудь пуговице или на дощечке сделаем мелом крест, вот и молимся на это. А где взять икон-то? А вот через такие-то молитвы Господь и совершал чудеса. Ни икон, ничего не было. На какие иконы молился Авраам? Посмотрите, к Аврааму, я Господь. Выйди из шатра и посмотри на небо. И сочти звезды, если можешь счесть. Слышит в себе голос Божий. Мы в храмы ходим, да не слышим этого. А он в шатре жил и слышал голос Божий. Почему, скажет Феодотовый? Потому что Бог находил их ум чистым. Они не лукавили с Богом, а вот ощущали Его присутствие. Этот голос звучал внутри их, и как вот слышим мы голос друг друга. Так они знали, что это голос Божий. Со временем от этого стали отступать, нравы стали искажаться, проникать всевозможного рода заблуждения, сомнения. И от этой первозданной непосредственности ничего и не осталось. «Адам, где ты?» Что отвечает Адам? «Голос твой я услышал и убоялся, ибо я наг и скрылся». Значит, он и после грехопадения слышал голос Божий. «Я убоялся и скрылся». А вот этот вопрос, Адам, человек, где ты? Это универсальный просто вопрос. Он обращен к каждому из нас. Тогда к Адаму, а сейчас звучит, вот где мы с вами сейчас находимся? На каком этапе, в каком месте к Богу приближаемся или от Него отходим? Вот как ответить на этот вопрос? Где ты? И что заставляет нас быть теплохладными к Богу? Ну вот что? Какие-то внутри себя мы имеем доказательства, что ли? Или еще? Нет. Просто вот происходит исподволь незаметным образом такое разленение, леность души, и надо себя понуждать. Понуждать никто не хочет. Царство Божие нудится, сказано. И употребляющие усилия входят в него. А въехать так не получается. Поэтому вот он здесь и ставит так вопрос. Смотрите, о священниках что сказано в 17 стихе. «Достойно начальствующим пресвитерам должна оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Ну, поди-ка, да некультурно, невежливо, как это так? Вот ведь что? Как это так обличать? Дальше. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. И дальше относительно хиротонии. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делай соучастником в чужих грехах. Храни себя чисто. Потому что ты через хиротонию, скажет Иоанн Златоуст, можешь впустить волка в церковь, который погубит все стадо. Поэтому особенно вот с рукоположениями строго в первое время смотрели на это дело. Ну, а потом потребность стала рождать спрос. А спрос не добродетель, он понижает уровень, и пошло-поехало, и пошло, когда вошла эта, знаете, болезнь, как раковая опухоль, сказано, симония, когда за деньги можно было приобрести положение в церкви, в том числе и сан. Тут вообще уже говорить не приходится о достоинстве или недостоинстве. Так, теперь что же сказать дальше вот на эти темы? Религиозные праздники. Религиозные праздники, да, в свитке времен тоже наблюдается иерархия. Не все дни одинаковы. Одних Бог одни дни отметил особым, а другие поставил в числе обыкновенных дней. Какие праздники? Суббота. Потому что в субботу Бог почил от всех дел своих, от дел творения, и благословил этот день, и освятил. Вот и заповедь, помни день субботний, входит в число 10 заповедей. У Христа бесконечные были конфликты на почве соблюдения субботы. Человек субботний покой довел до абсурда. Дело дошло до того, что вот доброе это дело, и то нельзя делать в субботу. Вот Христос сделал брение и помазал глаза слепому, видите ли он, мешал землю со слюной, трудился, нарушил субботний покой. Исцеленный, расслабленный, несет под мышкой свой рулон, на котором он лежал. Кто тебе повелел это нести? Ты нарушаешь субботний покой. Вот казуистика. И вот обвиняли его. Не от Бога сей человек, ибо не хранит субботу. И когда он спрашивает их прямо, можно ли в субботы делать добро или зло, молчат. И исцелив Сухорукова, что он изменил ход их мыслей, сказано, они вышли и стали думать, как бы погубить его. Вот посмотрите, разве это религия, это полное извращение сути религии. И вот такие-то люди и были часто духовными руководителями народа. А они сели на Моисеевом седалище. И как знатоки, вот и декларировали, вот и объясняли. И тем не менее Спаситель признавал их учительницей, да, авторитет, и говорит, что все, чему они учат, слушайте, но по делам их не ходите. Ибо говорят и не выполняют. Так, вот если говорить о следующем празднике по чистоте, это новомесячие. Новомесячие. Год был лунный, поэтому замечали, вот когда появляется на небе месяц. И оповещали знаками огнем, или скороходы бежали в город и говорили, что вот показался на небосклоне месяц. Трубили в трубы и приносили особые жертвы в новомесячье. Теперь три раза в году, сказано было, каждый должен являться на то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы там пребывало имя Его. То есть, где находилась скиния, походный храм. Да, это какие же три раза в году? Праздник Пасхи или опресноков. Пасха или опресноки. Это взаимозаменяемые слова. Затем Пятидесятница в память дарования Синайского закона. И праздник кущей, осенний праздник, когда собирался урожай, и произносили сот благокущей, да. В память 40-летнего странствования по пустыне, когда они жили в шатрах, в кущах, вот и нужно было и сейчас. Вот и сейчас это повторяется, и праздник этот. Вся окрестность Иерусалима, все склоны холмов были уставлены вот этими шалашами, шатрами в память их 40-летнего странствования. Затем откройте книгу Левит, 25 главу. Находите книгу Левит, 25 глава. И вот в 25 главе мы с вами и читаем. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных хвост твоих не снимай, да будет это год покоя. И будет это продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей». Но вы попробуйте, вот в размерах нашей страны целый год не жать, не сеять. Скажут, а как же жить-то? А вот на это и дается ответ, что если вы будете жить по моим законам и соблюдать год покоя земли, 7-й, то я в 6-й год, накануне, дам такой урожай, что вам хватит и на 7-й год. И после 7-го года, когда можно будет пахать уже, останется еще старое. И вы выкинете старое ради нового урожая. И вот когда так поступали, так и происходило. Когда подвергали сомнению эти слова, вот происходило, то Господь отнимал плодородную силу у земли. И через пророка Агея говорил, вот за то, что вы так поступаете и подвергаете сомнению мои слова, вы едите и не наедаетесь, пьете и не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатываете, а ничто впрок не идет. За что? Вот за мой закон, за мой дом. Не время строить храм, Господь. Не пришло еще, очевидно, время. Денег нет, рабочих нет. А вам время самим жить в своих домах украшенных. Поэтому я отнял у неба и у земли плодородную силу. Будете сеять, а получать мизер. Теперь 8-й стих, это вот год субботний. Год юбилейный, 50-й год. Вот юбилейный год. Следующий. С 8-го стиха. Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, что было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубой в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения. Сейчас мы узнаем, что это за день очищения. Вострубите трубой по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратится в свое племя. 50-й год. да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод, ибо это юбилей. Священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее». Вот в этот год всем ростовщикам, всем, понимаете, таким олигархам, как бы сказать, современным было языком, нужно было возвращать, что они скупили, землю возвращать прежним владельцам. Рабов отпускать на свободу без всякого, так сказать, выкупа. Снабдить их всем необходимым, чтобы они на первое время могли обустроиться и как-то прожить. И таким образом восстанавливалось социальное такое равновесие. Это было великое такое завоевание, можно сказать, закона Моисеева. Да, но вот сейчас этого, конечно, ничего нет, никто не подумает. Нужно было прощать долги и не требовать возвращения, если вот наступает 50-й год. Поэтому многие, зная, что назад денежки свои не получат, и не давали накануне-то 50-го года. Прости, прощай, надо простить. А Господь-то и говорит, не рассуждайте так. Вы не останетесь в накладе. Господь возместит все. Господи помилуй. Вот это такое. Теперь надо открыть 23-й год. Особые праздники падали на 7-й месяц года. Тишри или Афаним. 7-й месяц. И вот какие же праздники были в этот 7-й месяц? Посмотрите 23-ю главу, 23-й стих. «Скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте». Новолетие. Вот в этот день вот трубили в шофар, в рог, да, и возвещали, и священники это делали, и возвещали наступление Нового года. В 10-й день этого же 7-го месяца, посмотрите, 26-й стих, был великий день. День очищения или судный день, Йом-Кипур, судный день. Весь народ приходил к скинии или к храму и каялся за грехи, в грехах за весь год. Вот именно в этот день и ставились два козла. Один козел убивался в жертву за грех, и его кровью окроплялся народ. Другой козел для отпущения. Слышали такую фразу? Козел отпущения. Вот на этого козла первосвященник возлагал руки и исповедовал грехи всего народа за год. И затем его прогоняли в непроходимую пустыню. Он, образно говоря, уносил как бы грехи народа. Конечно, с нашей точки зрения это было бы уж очень хорошо. Легко греши, покупай овцу, заковай и уходи. В полном сознании собственного достоинства. Я покаялся. А ведь это заместительная жертва. И животные-то не грешат. Они живут по тем законам, какие в них вложил Господь. Ни одно из них не приступило. Так вот, это заместительная жертва. И смысл ее был в том, что вот смотри, человек, то, что делается с ним, надо бы по существу делать с тобой. Но поскольку Богу человеческие жертвы не нужны, вот заместительная жертва. Животное страдало. Но можно ли, скажет апостол, вменить бессловесному животному грехи человека, разумного существа? Конечно, нет. Поэтому все ждали и чувствовали, что вот несмотря на все эти обряды, на все эти омовения, очищение грех, как ярмо, угнетает человека. Его может снять только тот, кто сам без греха. И вот таким агнцем, закланным прежде создания мира, и был Господь. Он агнец Божий, вземлющий грех мира. Вот эти основные, знаете, праздники. А ритуал очищения вот в судный день, он излагается в 16 главе книги Левит. В 16 главе книги Левит. И сказал Господь, скажи Аарону и сыновьям его, как вот нужно совершать очищение народа. Первосвященник должен сначала очистить самого себя и свой дом, потому что и он грешит наравне с людьми. Вот видите, поэтому он сначала очищал себя. Апостол Павел говорит, что тот, кто сам нуждается в очищении, не может избавить от греха. Нужен священник не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека, в котором нет не только греха, но и тени греха. И он совершает свою жертву очистительную и искупительную только один раз. В истории это и совершилось. А сие творите в мои воспоминания, это вот та бескровная жертва, которая происходит каждую литургию. И там, да, просфора, хлеб и вино становятся истинным телом и кровью. Вот это то, что приносит реальное очищение. Потом исторически набралось много других праздников. Праздник 10 месяца, 7 месяца, 5 месяца. И все это было приурочено к каким событиям? То к осаде Иерусалима, то к разрушению храма, то к плену Вавилонскому. Еще каким-то событием. Таким образом, месяц и слов как-то у нас пополнялся. И вот смотрите, как у нас за последнее время пополнился наш-то месяц и слов. Потому что тысячи и тысячи, и снежным, как говорится, комом вал целый идет документов, свидетельств, комиссию по канонизации новомучеников в Москве. Потому что столько накопилось за историю 70-летнего вот такого состояния и гонения на церковь людей воистину святых. Да, вот пришло время их прославления. Кто бы мог подумать еще не так давно, что будет канонизован Дряхтих, отец Анкронштадтский, блаженная Ксения. Там еще никто не мог и допустить этого. И вот пришло время. Царская семья, да, и еще сколько мы находим епископов. И все они причисляются к лику святых и являются нашими предстателями и молитвенниками. Посмотрите, церковь не оскудела и такими дарованиями, гимнографами. Составляются акафисты, службы, какие прекрасные вот эти стихиры полностью. Вот Никодим, я помню, митрополит покойный, он и гимнограф был, он составил службу в святой праведной Тавифе, которая упоминается в книге Деяний. Вдова, которая, да, творила много милостыни. и умерла, и которую воскресила Петр. Вот он ей составил службу. Да, и вот эти акафисты какие прекрасные. Отцу Иоанну Кронштадтскому, матушке Ксении Блаженной. Ведь кто-то, вот у кого-то все это есть, в душе вот такое дарование. Да и слава Богу это же прекрасно. Вот, поскольку вот закон был не только законом Божиим, но и конституцией государственной, то все вот пропускалось через это. Поэтому и социально-государственные законы, они, да, имели место, и нужно их было исполнять от имени Бога. Росчерком пера Моисей не устранил бы рабство. Его государство Моисеева предполагало рабство. Христос, вот, воздавайте кесарю кесарева, а Божие Богу. Когда он сказал эти слова? Когда был Тиверий, римский император, а строй был рабовладельческим. Вот всем свободолюбивым-то людям. Посмотрите, Христу безразлично, в какое время, в какое нас положение поставил. Ему безразлично, при каком строе живем. Рабство. А вы воздаваете кесарю кесарева. Всем бы хотелось, чтобы он к революции призывал, к кровопролитию призывал. Но все неверно. Мы устраняем одно рабство и впадаем в рабство своих собственных страстей. И это еще страшнее, чем рабство какое-то иное. Поэтому учитывалось все. И если посмотреть, что обещал Господь за исполнение закона... Это что, уже все? Ага. Ну, в следующий раз закончим и перейдем уже, знаете, к какой теме. Тема будет такая. История израильского народа в период после смерти Моисея до образования еврейского государства. И вашему вниманию будут предложены книги «Иисус Навин», «Судьи», «Руфь», «Первое царство», «Первые 8 глав». Вот все думают в Священном Писании находить только прекрасные какие-то притчи, наподобие евангельских, какие-то философские или нравственные рассуждения, призывы, ничего подобного. Одни войны, кровопролития, жестокости, море крови и, в общем-то, Библия свидетельствует только об одном. Как человек борется с Богом всю свою жизнь. Книга показывает богоборчество людей. Вот никак они не хотят жить в мире-то с Богом. Нет, объявляют Богу войну. И беспардонно грешат. И рассуждают так, но это с ними было, с нами этого не случится. Ну что же, вот по таким-то мыслям и по делам и получаем. Мы прочтем, какие благословения обещаются за исполнение закона и какие проклятия. Вот те неисцельные болезни, какие уже приходят сейчас, они все были предсказаны. Я благодарю вас самым серьезным образом. Помолимся.
Достойно есть якого истину, блажитеся Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слово рощую, сущую
Вот когда на подобную ситуацию апостолы спрашивают, так кто же тогда может спасти? И как спастись, то возможно ли это? Ответ какой? От человек сие невозможно. Богу же что? Все возможно. И мы надеемся.
Спасибо. Игорь Сергеевич, суббота ведь не отменена. Ведь праздник. Почему? Вы чуть ли не отец Венега говорит. Теперь суббота воскресенье. Это же не правда.
Да.
Воскресенье это праздник. А воскресенье воскресенье, суббота это заповедь.
А суббота это заповедь.
И она распространится на празднике тоже. Суббота сохраняется.